говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Евросоюз выдвинул ряд предложений по иранской проблеме. В Дагестане присяжные оправдали 4 обвиняемых в терроризме. США восстанавливают дипломатические отношения с Ливией. Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил сегодня в Брюсселе член руководства ЕС Хавьер Солана по окончании встречи министров иностранных дел стран Союза. По словам Соланы, предложение ЕС позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. Тегеран до сих пор отказывался заморозить ядерную программу, утверждая, что она преследует исключительно мирные цели. В Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС также обсудили вопросы, связанные с оказанием прямой помощи палестинцам, минуя кабинет, сформированный движением «Хамас», говорит член руководства ЕС Бенита Ферреро-Вальднер.
Механизм, который мы разрабатываем, временный. Мы надеемся, что гуманитарную помощь палестинцам окажут многие страны, в том числе Израиль и, возможно, государства арабского мира. Проблема открыта для обсуждения. Мы должны понять, как различные участники акции оценивают ситуацию.
Это была Бенита Ферреро-Вальднер. План оказания прямой помощи палестинскому народу одобрен вместе с ЕС другими членами Ближневосточного квартета, ООН, США и Россией. В Дагестане суд присяжных оправдал 4 жителей республики, обвинявшихся в терроризме. Им инкриминировалось убийство министра по национальной политике Загира Арухова в мае прошлого года, а также подготовка 8 терактов, распространение листовок экстремистского содержания и другие преступления. В Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Перед началом переговоров российский президент заявил:
«Мы рады видеть у нас в гостях нашего друга и иметь возможность поговорить не только по проблемам развития палестинских территорий, по вопросам урегулирования с Израилем, но и поговорить по всему кругу региональных проблем. Я знаю, что вы предпринимаете большие усилия для того, чтобы нормализовать обстановку на территориях, для того, чтобы создать условия для нормального поступательного развития»,
сказал Владимир Путин. США и ЕС заморозили финансовую помощь палестинскому правительству после прихода к власти экстремистской группировки «Хамас». В Приморье депутаты местного законодательного собрания со второй попытки приняли отставку представителя администрации Приморского края в Совете Федерации Игоря Иванова. С подробностями Марина Лобода.
Решение о досрочном прекращении полномочий сенатора Игоря Иванова принимали в пожарном порядке. В пятницу Сергей Миронов в Москве вынес решение, а в понедельник депутаты Приморья уже собрались на внеочередное собрание. Однако вопрос об отставке сенатора рассматривать отказались, поскольку собранию никто не смог объяснить причины столь жесткой меры. Как заявил на сессии депутат Леонид Бельтюков, ситуация попахивает 37-м годом, когда какая-то тройка в Москве принимает решение, а партсобрание без вопросов должно единодушно поддержать. Большинством голосов депутаты решили попросить у главы Совета Федерации разъяснений и лишь после этого вернуться к вопросу об отставке. Заседание завершилось, однако уже через полчаса приморские депутаты изменили свою позицию. И по просьбе губернатора Сергея Дарькина собрались на второе за день внеочередное заседание. Отставку приняли, хотя никаких объяснений причин так и не услышали. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Радио Свобода. Новости.
После 2 лет заключения вышел на свободу лидер движения белорусских предпринимателей Валерий Ливаневский. В сентябре 2004 года суд Гродно признал его виновным в оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко. В понедельник исполнился год со дня ареста другого белорусского бизнесмена, бывшего лидера оппозиционной депутатской группы «Республика» Сергея Скрипца. Его обвинили в попытке дать взятку должностному лицу. Соединенные Штаты восстанавливают дипломатические отношения с Ливией в полном объеме спустя 26 лет. Помощник госсекретаря Дэвид Уэлч заявил:
Правительственные ведомства США с 2003 года вели тщательное наблюдение за действиями властей Ливии. Вот уже несколько лет, как Ливия прекратила поддерживать акты террора, и ее власти предприняли конкретные шаги, чтобы дистанцироваться от террористических организаций, с которыми когда-то поддерживали самые тесные связи,
заявил помощник госсекретаря США. На юге Ирака подверглась минометному обстрелу британская военная база, раненые четверо военнослужащих. В Багдаде сегодня при взрыве бомбы погиб один человек. В Германии в 25 университетских клиниках и 14 главных земельных больницах проходит недельная забастовка. В ней участвуют 22 тысячи врачей. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Это новая фаза, продолжающаяся уже 8 недель, борьбы врачей лучших клиник Германии за улучшение условий труда и увеличение зарплат на 30%. До этого врачи бастовали по эстафете. Переговоры с работодателями, которыми является земельное правительство, пока результатов не дали. Тем не менее, забастовка не затрагивает реанимационные, детские и родильные отделения, а также станции скорой помощи и диализа. И все же забастовка загоняет медперсонал и больных в тупик. На этой неделе многие клиники отменили запланированные ранее операции и обследования. Университетская клиника Дюссельдорфа вынуждена взяла кредит для выплаты зарплат 6 тысячам сотрудников, так как в результате стачечной борьбы врачей клиника недополучила уже более 10 миллионов евро. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Еврокомиссия намерена отложить на сентябрь или октябрь окончательное решение вопроса о принятии Румынии и Болгарии в Европейский Союз. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Завтра этот орган рассмотрит отчет о политических и экономических реформах в обеих странах, претендующих на присоединение к ЕС в будущем году. Европейский Союз может перенести на 2008 год принятие Румынии и Болгарии, если сочтет проведенные ими реформы недостаточными. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Послание президента России за прошедшую неделю большинство телезрителей, наверное, уже выучило как таблицу умножения – людей и ракет. План гонки вооружений и размножения народа населения с благосклонностью принят публикой, который, как пиар-акция, и обращен. Положительная реакция на державный барабанный бой запрограммирована пятилеткой путинской пропаганды, замечают независимые эксперты. Ну а раздачу денег бедным вряд ли кто-то осудит, кроме тех, кто увидел в предстоящей акции заказ на целенаправленное формирование правильно и благодарно по отношению к власти голосующего слоя социальных иждивенцев. Акция по борьбе за повышение рождаемости вместо попыток снизить смертность напоминает специалистам программы французских социалистов по выдаче пособий и бесплатных квартир выходцам из бывших колоний и их потомкам, безработному населению пригородов. И это вместо создания условий для учебы, повышения квалификации и новых рабочих мест. Подобные проекты могут дать абсолютно тот же результат, как люмпенизацию, так и создание лояльной власти среды, желающих хлеба и зрелищ, но не способны участвовать в развитии страны. Интересно, что наблюдателей из числа консерваторов и крайне правых весьма порадовало то, что Владимир Путин не уделил внимания проблеме роста ксенофобии и борьбе с нарастающей угрозой нацизма российского разлива. Ну, кампанию по обличению русского фашизма власть свертывает. Но если даже Кремль решил притормозить, то это не значит, что общество нарастающую угрозу проглядело. В Москве 14 мая прошла организованная, отмечающая 30-летие Московской Хельсинской группы, Союзом правых сил, Яблоком, Республиканской партии, другими правозащитными структурами, конференция «Фашизм. Угроза будущему России». Как заметила литературовед Мариетта Чудакова, оргкомитет проявил деликатность. В политологическом смысле надо было писать об угрозе нацизма. Но это как-то уж очень страшно звучит. Руководитель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева заявила.
История показывает, фашизм всюду ведет к краху любого государства, где бы он ни победил. Для такой страны, как Россия, фашизм опасен особенно, ведь мы страна многонациональная и многоконфессиональная. Поскольку российская политическая верхушка не осознает фашизм как смертельную для России опасность, ответственность за его искоренение должны взять на себя мы, граждане.
Этнополитолог Эмиль Паин в своем выступлении отметил.
Темпы роста ксенофобии и экстремизма беспрецедентны для мировой истории, даже если сравнить ситуацию с 30-ми годами Германии. Я полагаю, что нынешний режим не ставит своей целью развитие организованной агрессивной ксенофобии. Однако, такой рост является неизбежным следствием врожденных системных свойств режима. Сегодня мы находимся в ситуации перехода от левого авторитаризма к правому. Ключевые слова правого политического фундаментализма – самобытность, в смысле особая цивилизация, закрепленная в религии семейной патриархальности народности, держава, в смысле самодержавия, великодержавия, милитаризма, и враг, посягающий на все это, то есть на нашу суверенную демократию. Читайте послание президента. Это движение к политическому фундаментализму, к самодержавию, православию и народности началось в середине 90-х годов и было обусловлено вовсе не спецификой русской цивилизации, а позицией элиты, в том числе и той, которая называла себя демократической. Она видела угрозу не в авторитаризме как в принципе, а исключительно в его левой разновидности. Опасение только левых ощущается и в готовности пожертвовать демократическими процедурами и фальсификации выборов президента 96 года, и в операции «Наследник», и в массовой поддержке правыми партиями действий нашего президента вплоть до 2001-2002 года. Правого авторитаризма боялись? Нет, его не боялись. Его ждали. Правая общественность хотела, чтобы пришла сильная личность, которая возьмет страну за шиворот и выведет ее в Европу. Пушкинская форма правительства – это единственный европеец, я ее часто слышал как раз в кругах правых либералов. Россия буквально бредила русским Пиночетом. И Пиночет пришел. Правда, российской сборки.
Представитель Союза правых сил Леонид Гозман возразил, европейские правые партии антифашистские.
Государство крайне плохо относится к свободе. То, что нам грозит, это потеря свободы на самом деле. Государство могло бы с этим бороться, но оно совершенно очевидно на другой стороне. Совершенно не обязательно, что оно на стороне там, скинхедов там, и прочих, но оно не на стороне свободы в любом случае. Надо очевидно противодействовать тем представлениям о нашей стране и о нашем народе. Например, вот это вот представление, что, ну, понятно, ну, вы понимаете, мы же не французы там какие-нибудь, не американцы. Русскому человеку, ясно дело, царь нужен. Вообще у нас особая жизнь. Там демократия, у нас соборность, там выборы, у нас царь. Ну, это же бред сивой кобылы, на самом деле.
Историк Мариетта Чудакова рассчитывает на то, что можно убеждать власть.
Почему мэры и главы региональной власти не возглавляют шествия, не возглавляют акции антифашистские? Как это делается во всем мире, в большинстве стран? Я считаю, власть надо к этому призывать, подталкивать к чему-то порядочному, а не наоборот.
А лидер Союза правых сил Никита Белых ставит на одобренную конференции программу конкретных антифашистских действий.
На мой взгляд, когда мы говорим о фашизме, нам надо очень четко определиться с дефинициями. Есть подонки, которые там мучают людей, там бьют людей, потому что они садисты. А есть губернатор Ткачев, а есть власть, которая, естественно, скажем, там не является там фашистской там, с точки зрения там, германского фашизма. Да? Но сама идеология, которая проповедуется, она в какой-то степени близка. Может быть, не национал-социалистической, да, точно, но фашистской, итальянской, да, тоталитарной системы для нас никуда не исчезла, на самом деле, каждым годом становится все более и более актуальной. Та программа, которая здесь представлена, это на самом деле очень усеченный вариант. Там есть разделы и по законодательным инициативам, там есть разделы, касающиеся просвещения, там есть разделы, касающиеся информирования.
Подробно о фашистской, а скорее все же о нацистской угрозе демократии в России мы поговорим в одной из следующих передач «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. К региональным проблемам. Людмила Алексеева на антифашистской конференции говорила, что нынешняя власть подменяет борьбу с экстремизмом преследованиями политических противников. В Уфе за публикацию инструкции по ненасильственному сопротивлению перед намечавшимися митингами оппозиции против режима Муртазы Рахимова арестован главный редактор газеты «Провинциальные вести», бывший член «Либеральной России» Виктор Шмаков. Из Уфы сообщает Надежда Малиновская.
Видимо, ко дню города жители Уфы не увидят свежего номера «Провинциальных вестей». Редактору этой газеты прокуратуре Башкирии предъявлено обвинение по двум статьям. Согласно обвинению, Виктор Шмаков совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации, то есть преступление, предусмотренное частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса России. Кстати, именно по этой статье другого лидера башкирской оппозиции Айрата Дильмухаметова приговорили к 1 году лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком. Со дня ареста 29 апреля опытные юристы предполагали, что очередное дело в отношении башкирской оппозиции будет заведено именно по этой статье. 7 мая, когда теле- и радиожурналисты страны отмечали профессиональный праздник, Республиканское управление Федеральной службы безопасности передало уголовное дело в отдел по особо важным делам надзорного ведомства. Заключенного под стражу 64-летнего редактора неожиданно обвинили и в призывах к массовым беспорядкам, в связи с чем адвокату журналиста, посмевшего опубликовать в приложении к своей газете инструкцию по поведению участников революции во время массовых народных выступлений, придется нелегко. Если Виктор Шмаков будет осужден по 212 статье Уголовного кодекса, родственники и друзья обвиняемого потеряют надежду на амнистию. Людмила Шмакова всерьез обеспокоена состоянием здоровья своего супруга, известного журналиста и ветерана труда, который жалуется на повышенное давление и сердечные боли. А пока все ждут решения Верховного суда, дата заседания которого до сих пор не определена. В конце 90-х годов несколько журналистов уфимской радиостанции «Титан» уже пытались сделать выпад в адрес властей республики. Проведя год в следственном изоляторе, один из них был вынужден покинуть Башкирию, где нефть все еще не могут поделить.
Рассказывала Надежда Малиновская. Если бы в России был независимый суд, можно было бы ждать объективного решения по делу Шмакова. Имел ли он право советовать участникам митинга брать с собой соль и шариковую ручку для самообороны от нападения боевиков? Но поскольку башкирский суд не хуже басманного, а арестованных госбезопасностью в нынешней России обычно сажают, на объективное разбирательство рассчитывать не приходится. Партийная жизнь. В Волгограде политсовет местного отделения партии «Единая Россия» утвердил исключение из рядов партии мэра города Евгения Ищенко, рассказывает Виталий Камышев.
В начале мая мэр Волгограда Евгений Ищенко был исключен из рядов партии «Единая Россия». Президиум политсовета Волгоградского регионального отделения этой партии распространил заявление, в котором сообщил, что мэр и его команда отвергли предложенную помощь товарищей по партии и проигнорировали уже достигнутые публичные договоренности о кадровых перестановках в администрации. И вот единороссы и рассмотрели персональное дело члена партии Ищенко и приняли решение о его исключении. Накануне лидер волгоградских единороссов Олег Кирсанов имел многочасовой разговор с Ищенко, в ходе которого безуспешно пытался убедить мэра назначить члена политсовета «Единой России» Сергея Клевцова первым и единственным вице-мэром Волгограда. Однако Ищенко ответил Кирсанову, что идти на это не намерен и сохранит аналогичную приставку еще за двумя своими нынешними заместителями. Как заявил Евгений Ищенко независимой газете, ему известно о существовании плана смещения его с должности главы администрации Волгограда, поэтому кадровую комбинацию с единственным первым вице-мэром он расценивает как заговор против него. Цитирую. «Мне предлагают не первого заместителя, а преемника. С этим согласиться я не могу. В отставку я не собираюсь». Дальнейшие события развернулись уже в плоскости детективного жанра. Прокуратура Волгоградской области задержала руководителя Департамента финансов администрации Волгограда Леонида Пикмана. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 159 «Мошенничество», по факту хищения средств со счетов компании «Волгоградские коммунальные системы». В рамках расследования дела были проведены обыски в офисах этой компании и «Нокс-банке», обслуживавшем ее счета. Кроме того, была произведена выемка документов в администрации и городской думе Волгограда. По мнению политолога Александра Кынева, Волгоградская область относится к тем регионам, в которых внутривидовая борьба в партии власти носит жесточайший характер. При этом значение происходящего, возможно, выходит за рамки отдельно взятого региона.
Я думаю, что это просто старые обиды, старые интриги и старые взаимосвязи. Хочу напомнить, что в свое время господин Грызлов активно лоббировал на выборах губернатора кандидатуру господина Горюнова, который по всей социологии не имел никаких шансов победить. Тут смешано очень много вещей. И личные давние конфликты, и борьба за переназначение на пост губернатора, очевидно, в следующем году. Кроме того, я думаю, что здесь, может быть, имеет место и еще один момент, который заключается в том, что вообще по субъектам на территории Южного федерального округа в последнее время идет очень активная волна публичных политических конфликтов, которые могут иметь целью поставить под сомнение способность полпреда президента в Южном федеральном округе контролировать ситуацию на подведомственной территории. То есть все вместе это могут быть дальние подходы к дискредитации одного из возможных преемников на пост президента. президента Российской Федерации. То есть я думаю, что на самом деле реальной жертвой может быть и господин Козак. А то, что конфликт Ищенко с Максютой очень давний, и знают о нем очень многие, и то, что именно сейчас этот конфликт решили активизировать, я думаю, что ситуация спровоцирована совершенно очевидно.
12 мая Политсовет Волгоградского отделения «Единой России» утвердил решение президиума об исключении из партии Евгения Ищенко. Ищенко после голосования заявил, что точка в его персональном деле не поставлена, и действия волгоградских единороссов он намерен лично обсудить с председателем партии Борисом Грызловым. За день до этого на заседании Совета по предпринимательству губернатор Волгоградской области Николай Максюта предложил мэру Волгограда вспомнить традиции царских офицеров, которые, как убежден губернатор, жили под девизом, цитирую, «Если где-то наследил, то иди и застрелись». Заговорил Максюта и по поводу откатов, которые якобы требуют в Волгограде за разрешение на строительство торгово-развлекательных центров. Сославшись на источник в Москве, губернатор сказал, что откат за землю достигает 2 миллионов долларов. Самое время вспомнить, что история регионального отделения партии «Единая Россия» в Волгограде в последние годы полна скандалов. Первый из них разразился полтора года назад, когда в регионе начиналась губернаторская предвыборная кампания. Лидером региональных единороссов был тогда главный соперник действующего главы Волгоградской области Николая Максюты Олег Савченко. Он финансировал сеть районных отделений партии, активно занимался привлечением в регион инвестиций и очень рассчитывал на то, что станет официальным кандидатом в губернаторы от «Единой России». Но не тут-то было. От должности председателя регионального отделения он был отстранен по указанию федерального партийного руководства, а областная прокуратура возбудила против него несколько уголовных дел. Больше всего выиграл от этого губернатор Николай Максюта, который был избавлен от опасного соперника руками «Единой России». Губернатор занимает этот пост с 1996 года. Лишь относительно недавно он, наконец, приостановил свое членство в партии Зюганова, областной комитет которой поддерживал его на последних губернаторских выборах. Стоит отметить, что на выборах в Государственную Думу нынешнего созыва уровень голосования за компартию в регионе был гораздо выше общероссийского – 19%. После устранения с политической сцены Олега Савченко, единственным реальным конкурентом Максюты оставался мэр Волгограда. Вскоре областная избирательная комиссия отказала ему в регистрации в качестве кандидата в губернаторы. В волгоградской мэрии называли это политическим заказом. Максюта был переизбран на третий срок. Многие задавались тогда вопросом, как после столь бурной избирательной кампании, расколовшей местную элиту, будут уживаться губернатор и мэр областного центра. Последние события в Волгограде дают однозначный ответ на этот вопрос. Вслед за бизнесменом Савченко руками «Единой России» с политической сцены устраняется еще один конкурент старого большевика Максюты – мэр Волгограда. Впрочем, быть может, на этот раз дело уже не в Максюте или не только в Максюте. В Волгоградской области предстоят переназначение губернатора или назначение нового, а в будущем году выборы в региональный парламент по партийным спискам. Комфортабельных мест в Ноевом ковчеге «Единой России» все-таки меньше, чем желающих их занять. Вот и идет отстрел конкурентов.
Ситуацию в Волгограде анализировал Виталий Камышев. На внеочередной конференции Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» губернатор области Сергей Морозов, член регионального политсовета партии, выступил с резкой критикой в адрес своих товарищей. Из Ульяновска сообщает Сергей Гогин.
Причина критики понятна. На выборах 2007-2008 годов «Единой России» уже не удастся отсидеться за спиной Владимира Путина. Придется конкурировать с другими партиями. Сергей Морозов в своем докладе на конференции как раз и обвинил ульяновских единороссов в неумении и нежелании бороться за голоса избирателей. Морозов раскритиковал политсовет за то, что тот не выполнил решение прошлой конференции. Тогда запланировали довести партийные ряды до 3% от количества избирателей. Не довели, застряли на уровне 1%. По итогам прошлогодних муниципальных выборов, единороссы составляют чуть более трети депутатов представительных органов местной власти, а в городских и сельских поселениях и того меньше – 17%. Морозов считает, что это мало. Недоволен он и партийной дисциплиной. Члены фракции «Единая Россия» в законодательном собрании области, цитата, «голосуют, как Бог на душу положит», То есть нет консолидированного голосования по значимым вопросам. Политсовет, по мнению докладчика, не смог подготовить достойных людей к дополнительным выборам в законодательное собрание области и городскую думу. Выборы проходили 12 марта. Поэтому кандидатов от «Единой России» в списках для голосования не оказалось. По словам Сергея Морозова, подобное бездействие позволяет противникам «Единой России» вешать на нее ярлык партии чиновников. По этой причине часть людей начинает отворачиваться от партии, сказал Морозов.
Поэтому для меня вовсе не удивительно, что некоторые члены нашей партийной элиты стараются не раскрывать и не афишировать свою партийную принадлежность.
По данным социологического опроса, который процитировал Сергей Морозов, «Единая Россия» имеет в области поддержку в 28%, а в областном центре 22%. Это при том, что в Ульяновской области сегодня, по сути, действует однопартийное правительство. Большинство в законодательном собрании у «Единой России», министр областного правительства, члены этой партии, губернатор и мэр Ульяновска тоже. Однако роста популярности все равно не наблюдается. Вот что говорит депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Валентин Денисов.
Пока мы только шишки получаем за тарифы, за воду, за свет. Все, что есть негативное, апеллируют к «Единой России». И мы даже ответить не можем правильно. Мы проиграем выбор. Мы сдали ЛДПР город Ульяновск, мы сдадим область.
Значительную часть вины за партийные провалы губернатор Морозов возложил на секретаря Политсовета региональной организации Александра Фролова. Депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член партии «Родина» Алексей Куриный расценивает критику, прозвучавшую на конференции «Единой России», как признак того, что в региональном отделении этой партии скоро произойдут кадровые перестановки.
Губернатору нужен управляемый парламент, и понятно, что он хочет в следующий парламент, чтобы прошли его люди, потому что выборы через полтора года. Собственно, на этом все и строится. Потому что я сомневаюсь, что произойдет какие-то кардинальные изменения в имидже партии, в ее политической позиции, которой никогда не было и, на мой взгляд, не будет, в силу того, что она вынуждена поддерживать все непопулярные решения правительства, как федерального, так и нашего регионального. Какой-либо связи с людьми, на мой взгляд, они не получат в ближайшее время какой-либо поддержки. Единственный расчет на то, что перед выборами опять будет массовое оболванивание через средства массовой информации, удастся рейтинг опять поднять до 30-40%, провести своих людей, которые будут спокойно потом голосовать точно так же тупо за все, что вносит исполнительная власть.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин. Мурманские депутаты от «Единой России» повышают проходной барьер перед выборами законодательного собрания 2007 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
Мурманские наблюдатели уже пришли к выводу, что увеличение так называемого проходного порога для партии с 5 до 7% – странный ход для местного отделения «Единой России». Удивительно, что успешная партия страхует себя от возможных неприятностей на выборах в Мурманскую областную думу, которые состоят в марте 2007 года. Однако заместитель председателя регионального парламента, возглавляющий фракцию «Единой России» в областной думе Александр Крупадеров, находит в своей новации иную логику.
Если партия не преодолевает 7%, то нечего говорить тогда вообще о ее какой-то значимой роли. 7% – это еще и стимул работать.
Зато представитель второй по численности депутатской группы в парламенте, народный депутат Мурмана Светлана Семенина, уверена, что 7-процентный барьер станет основным препятствием для формирования работоспособного депутатского корпуса.
Пока у нас еще идет такая статистика, что где-то 30% «Единая Россия» набирает, поэтому совершенно спокойно они могут принимать этот 7-процентный барьер, они его пройдут. Но это означает, что у нас в парламенте может оказаться единопартийная система, и мы будем иметь то, что имеем в Государственной Думе.
Председатель Мурманской областной думы, коммунист Павел Саженов, вынужден быть дипломатом.
Считаю, что это нарушает снова баланс, который сложился у нас в понимании самой избирательной кампании между разными фракциями и группами, которые есть в областной думе. Тем более, что сейчас выпадает возможность создания политических блоков.
В настоящее время в законе Мурманской области о выборах депутатов содержится норма, по которой за ту или иную партию избиратель голосует, предварительно изучив открытый список. Депутат единорос Крупадеров и в этот вопрос вносит свой резон, предлагая голосование по закрытому перечню соглашением трех фамилий лидеров избирательного объединения или партии.
Если у партии есть яркие лидеры, эта партия претендует на то, что она выставляет своих лидеров, зная, что они на слуху, что они что-то собой представляют, за них будут люди голосовать.
Член группы «Народный депутат Мурмана» Светлана Семенина, возражая, вспоминает, как на последних выборах в Государственную Думу губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов был внесен в региональный список «Единой России», а затем отдал победный голос нынешнему депутату Госдумы Валентину Лунцевичу.
То, что сейчас называют паровозами при выдвижении по партийным спискам, это действительно яркие люди, которых знают. А то, что дальше идет в списках, это вообще неизвестно кто и кто пройдет в Думу, совершенно непонятно.
Коммунист Павел Саженов тот и вовсе призывает к демократии.
Вообще я сторонник максимально открытых выборов. с тем, чтобы избиратели шли на избирательные участки, зная, за кого голосовать, чтобы не было каких-то недоговоренностей или двусмысленностей.
И, наконец, еще один вопрос, ставший предметом широкой дискуссии. Депутат Крупадеров заложил в собственную редакцию закона о выборах депутатов увеличение избирательного фонда для партий с 3 до 25 миллионов рублей. А вот Павел Саженов, зная, что в Мурманской областной думе автор законодательной инновации представляет интересы никелевого гиганта Кольской горно-металлургической компании, арифметическими выкладками своего коллеги недоволен.
Конечно, увеличение в 8 с лишним раз – это чрезмерное увеличение. Такие средства может позволить, наверное, только «Единая Россия».
На кресло в Мурманской областной думе претендуют представители Компартии Геннадия Зюганова, ЛДПР, Родины, Партии пенсионеров и Партии Патриота России.
Из Мурманска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом было объявлено сегодня в Брюсселе по окончании встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. В Дагестане суд присяжных оправдал 4 жителей республики, обвинявшихся в терроризме. Им, в частности, инкриминировалось убийство министра по национальной политике Загира Арухова в мае прошлого года. В Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Главные темы обсуждения – урегулирование палестино-израильского конфликта и российская помощь автономии. После 2 лет заключения вышел на свободу лидер движения белорусских предпринимателей Валерий Ливаневский. В сентябре 2004 года суд Гродно признал его виновным в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соединенные Штаты восстанавливают дипломатические отношения с Ливией в полном объеме. Об этом объявил в понедельник представитель Госдепартамента США. На юге Ирака подверглась минометному обстрелу британская военная база, ранены 4 военнослужащих. В Кемеровской области из-за прорыва дамбы оказались подтопленными более 70 домов в одном из поселков, эвакуированы почти 200 человек. Евросоюз выразил крайнюю обеспокоенность положением в Узбекистане. В заявлении министров иностранных дел ЕС резко критикуется отказ узбекских властей от независимого расследования прошлогодних событий в Андижане. На довыборах в парламент Азербайджана демократические нормы соблюдались в большей степени, чем на прошлогодних выборах, заявили представители ОБСЕ в Баку.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Журналистика и пиар. Этой теме была посвящена одна из интереснейших дискуссий, на которой мне пришлось побывать в Лондоне, на Российском экономическом форуме. Ее содержание заслуживает того, чтобы с разговором познакомились слушатели «Радио Свобода». Спор был о том, кто победил в борьбе в конце прошлого века и в начале нынешнего: пресса или спецпропаганда. Ответ в конце, а сейчас к дискуссии. Тон задал известный апологет путинского режима, телеведущий Алексей Пушков, который пытался противопоставить дурное 90-х хорошему нынешнему жизни.
В российской журналистике есть война между пиаром и журналистикой, собственно. Россия до сих пор в идеологическом смысле находится в состоянии латентной гражданской войны. И пиар, политический пиар, прежде всего, ну, в меньшей степени коммерческий пиар, он составляет часть этой латентной гражданской войны. Есть симбиоз между ними, что связано с тем, что 90-е годы Россия переживала состояние обостренной политической и идеологической борьбы. Это состояние продолжается. Российское общество еще не дошло до состояния консенсуса относительно базовых ориентаций России. И в этом причина, что политический пиар, в частности, очень сильно пронизывает российскую журналистику. То есть средства массовой информации – это то поле, где сейчас в наибольшей степени решается будущая ориентация России.
Я думаю, что, может быть, это не так уж и плохо, если сравнить, скажем, с октябрем 93-го года, когда путь развития России решался в том числе и танками, решался силой. Если посмотреть на 96-й год, на выборы 96-го года, которые были сами по себе огромной пиар-операцией, мне кажется, что вот этот сдвиг проблемы выбора пути России, сдвиг в сторону средств массовой информации, это естественно и относительно бескровно. Нет ощущения, что сейчас пиара больше в средствах массовой информации, чем, скажем, в 90-е годы. Меняются политические заказчики, меняются коммерческие заказчики. Это правда. Но от того, что какие-то заказчики оттеснены от рычагов, не значит, что ситуация улучшилась или ухудшилась. Средства массовой информации использовались в России в 90-е годы в олигархических войнах. Они использовались в политических войнах. Потому что выборы 96-го года – это была политическая война. И это были выборы, построенные в огромной степени на информационной манипуляции. Я не хочу сказать, что выборы, которые с тех пор происходили, были совершенно идеальными. Но, во всяком случае, мы выходим вот из той эпохи, когда средства массовой информации были, прежде всего, средством политики. В правильном демократическом обществе должна произойти минимизация пиара в средствах массовой информации. Пока в России этого не происходит. Значит, мы еще пока не совсем правильное демократическое общество.
Публицист Юлия Латынина тут же отпарировала. Пресса в России просто разгромлена.
Война не идет, потому что война закончилась в пользу государства, и только некоторые отдельные журналисты, как партизаны, еще не знают, что она закончилась. В значительной степени современная российская власть, она очень много использует пиар, чтобы себя обелить, и практически не использует идеологии. Дело в том, что идеология — это некоторая система ценностей, которая тебя заставляет вести в соответствии с этой системой, да, скажем, Запад – это враг. А в то время как пиар – это способ объяснить, почему ты правильно сделал. Поэтому, скажем, российское телевидение в одном и том же блоке новостей может сначала рассказать какую-то историю, с которой свидетельствует, что США пытаются расчленить Россию, а буквально в следующем блоке новостей с триумфом сообщить, что господин О'Брайен назначен в Роснефть. И не видеть, что есть некоторое противоречие идеологическое между этими двумя вещами. И в значительной степени, конечно, современные власти России даже не понимают, что разница взглядов, выражаемая на телевидении и в прессе, это не война, это там не война компроматов, да, это нормальное политическое состояние, это, собственно, то есть то, что называется свобода слова. Потому что, когда мой коллега господин Пушков вспоминает, что вот в 97-м году выражались разные точки взглядов, и это, оказывается, было плохо, потому что это была война компроматов, то я не могу с ним согласиться, это была свобода слова. Достаточно очевидно, что свобода слова в России нет в том, что касается телевидения, и одновременно она абсолютно там не ограничена в том, что касается интернета, то есть та часть людей, которые хотят иметь доступ к информации, они могут к ней этот доступ получить. Более того, если посмотреть на то, какая часть людей, принимающих решения, имеет доступ к нормальной информации, если в начале 90-х годов, конечно, только телевидение было способом реально информировать людей о вещах, телевидение и газеты, то сейчас та аудитория, которая смотрит интернет, в принципе, совпадает с аудиторией, которая принимает ключевые для страны решения. И телевидение в этом смысле, как ни парадоксально, я не хочу сказать, что оно отходит на второй план, но вот в том, что касается элиты, оно, конечно, существенно поменяло свою роль. Я могу назвать два эффекта, которые парализующе действует на нас, да, на партизан. Один эффект – эффект называния оленя лошадью. Во втором веке до нашей эры в Китае злобный евнух Джао Гао, однажды замыслив дворцовый переворот против последнего императора династии Цинь, ввел во дворец оленя и сказал: «Это лошадь». Естественно, некоторые нормальные царедворцы сказали: «Да нет, это олень». Они были казнены как неверные люди. А вот те, которые сказали: «Нет, это лошадь», и согласились с евнухом, они, соответственно, были премированы как люди верные. Огромное количество государственных средств массовой информации занято тем, что называют оленя лошадью. Сын министра обороны там сбил несчастную бабушку, она умерла. Министр обороны нам рассказывает, да, о том, какие тяжелые душевные муки претерпел его сын. Или министр обороны нам рассказывает, что в армии дедовщины нет, и Андрея Сычева никто не бил и не пытал. Там Ходорковскому порезали лицо в колонии. Звучит официальное утверждение, что Нет, лица никто не резал, это было непонятно что. И в результате независимые средства массовой информации вынуждены посвящать огромное количество времени того, чтобы называть лошадь лошадью, а оленя оленем. И вторая стратегия, которая очень часто используется официальными СМИ, и на которую неофициальные СМИ тоже вынуждены вестись, стратегия «отрубить собаке хвост». Эта история произошла с известным афинским политиком Алкивиадом, который как-то отрубил своей собаке хвост, и все афины спрашивали, зачем он это сделал. А Алкивиад ответил, я это сделал, чтобы афиняне спрашивали об этом, а не о чем-то другом. Практика таких пиар-компаний, которые вдруг начинаются, чтобы отвлечь людей от каких-то достаточно более злободневных проблем, тоже очень широка, и тоже независимые СМИ вынуждены на нее вестись. Например, кампания против скинхедов. Если просто проанализировать значимость проблем, стоящих перед Россией, очевидно, что проблема скинхедов и их произвола просто не на первом месте. Скажем, на первом месте, да, проблема произвола ментов. Представьте себе, что каждый день россиянам бы рассказывали, а что очередной мент застрелил очередного таджика. На очередном допросе изнасиловали женщину. И уж тем более я не говорю о Кавказе, где очередные 350 человек приехали на танках и БТРах в село брать одного человека. В ходе этой зачистки произвели следующие действия. Сломали БТРом забор школы, ограбили магазин, ограбили соседнюю с ним лавку, а человек убежал. А вам рассказывают о том, как скины кого-то избили, да, то возникает проблема там ранжировки ценностей. И возникает проблема того, что мы очень часто вынуждены вместе с остальными средствами массовой информации говорить о том, почему был отрублен хвост собаки. Все равно мы говорим о том, о чем нам навязывает власть на эту тему. И мы пропускаем огромное количество тем, которые являются жизненно, структурно важными для России, но которые в силу того, что они не являются заглавными в официальных средствах массовой информации, не становятся также предметом острого обсуждения и в неофициальных средствах массовой информации. А что же касается, собственно, да, того, на чьей стороне сражается журналист, ну, даже если он сражается на чьей-то стороне, важно, чтобы другой журналист сражался на другой стороне. И в этом смысле есть абсолютное непонимание, допустим, нашей властью того, что происходит на Украине или в Грузии, потому что наличие там оппозиции, они воспринимают как признак слабости режима, а не как признак того, что режим жив. И политика жива. Любой журналист может занимать самую крайнюю точку зрения, тогда это будет а, на его совести, б, тогда это будет выбор для его аудитории. Важно, чтобы эта аудитория имела выбор.
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что пиар диктует свою повестку дня прессе, манипулируя журналистикой.
Поток информации от вот людей, которые занимаются политическим и бизнесом пиаром, таков сейчас. Каждый объясняет, что он поступил правильно, что очень многие журналисты и многие средства массовой информации идут по пути принятия этих объяснений. Нет ни сил, ни времени, ни ресурсов на проверку. Это правда. Во многом нет желания проверять. Это тоже правда. Иногда нет желания проверять, потому что это опасно. Это тоже правда. Бывает опасно политически, бывает опасно физически. Физически это в основном в бизнес-интересах. Поэтому журналисты, получая, как они считают, эксклюзивный материал, а на самом деле пиар-материал, они его не проверяют, они ставят, создают сенсацию. Это правда, но это только часть правды. Вот поэтому менеджеры СМИ должны с этим бороться. Поэтому я не могу согласиться с Алексеем Пушковым, что это естественный симбиоз, это противоестественный симбиоз. А задача журналистов, это простая задача, это 2×2, это проверять и находить альтернативные мнения, альтернативные решения и альтернативную правду. К сожалению, если говорить о политике в России, то действительно вот такая политическая структура как государство, контролируя большую часть наиболее распространенных средств массовой информации, прежде всего телевидение, она это оружие использует чрезвычайно профессионально в своих интересах. Поэтому противостоять информационно этому достаточно трудно. Мы должны обеспечивать разнообразие точек зрения на один и тот же предмет. На один и тот же вопрос. Тут говорилось про президентские выборы 96-го года и скромно умалчивалось про президентские выборы 2000-го года, когда никому неизвестный человек, в отличие от Ельцина в 96-м году, человек, который в августе имел 2%, я имею в виду Владимир Владимирович Путин, в августе имел 2%, побеждает на президентских выборах, в первом туре, я уж не помню, 52%. И все говорили, ах, как непрофессионально, подумаешь, посадили его в самолет, он там бомбардировщиком рулит. Ах, как непрофессионально он пьет кумыс. Кто же это устраивает? Президент, кандидата президента и мордой в кумыс, это что такое? В Татарстане 90% за Путина. Что делают пиарщики? Они создают неполную реальность. Реальность может быть правдивая, но не полная. Поэтому эффективность пиара в данном случае замеряется все-таки результатом на короткий период и на дальний период. Поэтому я не считаю, что журналистика побеждена, а я категорически не согласен. Просто надо осознавать угрозу, когда журналистика подменяется пиаром.
Бывший пиарщик российского правительства Алексей Волин заговорил о том, как все это делается.
Пиар – это упаковка. Это каким образом вложить в голову аудитории ту или иную идею. Ну, может быть, то, что мы правы. В общем, нужно месседж нести. Или что они не правы. По крайней мере, могу сказать про свой период работы в российском Белом доме. Нам всегда казалось более интересным подвести журналистов к тому, чтобы они сами сформулировали нужный нам месседж. Потому что, когда человек искренне заблуждается, это значительно лучше, чем когда он заблуждается насильно. По поводу того, что власть сейчас в России, она нашла способы, как доносить те или иные вещи до населения, но не имеет идеологии. В то время, когда либеральная общественность, она имеет идеологию, но сейчас, на мой взгляд, у нее плохо дела обстоят с пиаром. Власть знает, как донести, но не знает что. А либеральная общественность, она знает, что хочет, но не знает, как. Сейчас произошло одно изменение, потому что пиаровская составляющая, она стала не главной. Главной стала административная составляющая с точки зрения государства. И это как раз то, что делает возможности контрпиара даже выше. Потому что, увлекшись административной составляющей, государственные СМИ и те, кто вписываются в этот пакет, они уже о формах и содержаниях стали забывать. В этой связи возникают определенного рода ножницы, которые становятся все больше и больше, между тем, что людям показывают по телевизору, и что они видят в своей повседневной жизни. Результатом этого, в общем, будет то, что мы проходили в советский период. Поначалу это может быть определенный страх и уважение к власти, затем, чем больше становятся эти ножницы, это апатия, падение рейтингов, затем раздражение. Ну, а чем это в 91-м году кончилось, все и так хорошо помнят. Более того, что в отличие от Советского Союза, у нас информационная картина, она не моноцентричная. Потому что правильно было сказано, что есть интернет. И если сейчас количество пользователей интернета в России – это 25 миллионов человек, буквально года через 3-4 это может быть под 50 миллионов. Мы твердо можем говорить о том, что буквально через несколько лет все эффективное и представляющее интерес населения России, оно будет иметь альтернативные источники информации. В этой ситуации аудитория интернета, она будет вполне сопоставима с аудиторией общефедеральных телевизионных каналов, при том, что качество этой аудитории будет выше. В этой ситуации вы можете по телевизору сколь угодно долго рассказывать, как все хорошо, замечательно и какие озимы взошли на полях, но просто этого никто не будет смотреть. Просто через какой-то промежуток времени государству придется в конечном итоге прибегать к пиару, потому что государство не является однородной машиной, и атрофирование пиар-возможностей государства, которое сейчас происходит, а именно за счет нежелания думать, оно не позволит очень долго оставаться в таком состоянии, потому что правящие группы не являются однородными, внутри них идет борьба, им в любом случае надо что-то объяснять населению, уже не говоря о том, что существует и задача пиара вовне. В этой связи, я думаю, что политические нормальные пиарщики, они еще в стране будут востребованы. А сейчас они просто, видимо, оказываются в состоянии того врача, который смотрит, что больному становится с каждым днем все хуже и хуже и хуже, но просто лечение потом будет дороже.
В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор о журналистике и пиаре в политике. Телеведущий Леонид Парфенов на лондонской дискуссии не смог согласиться с тезисом о былом плохом пиаре и хорошей пропаганде.
Не очень было понятно из высказывания господина Волина, кто все-таки является больным. Власть, которая неумно использует административные возможности в принадлежащих ей СМИ, или аудитория, которая в результате дезориентирована подобного сорта журналистикой. Конечно, распространение интернета – это замечательная штука, но понятно, что федеральные телеканалы в сегодняшнем состоянии, в сегодняшней структуре общества, в огромной стране, которая больше живет в Усть-Каменогорсках, чем в Москвах, конечно, это несопоставимо. Ровно 25 лет назад я недоучившимся студентом, рядовым советской армии, выпускал газету «Рупор» в Ленинградском военном округе, в соответствующем гарнизоне. Каждый вечер приходил подполковник начальник политотдела вставал над макетом и говорил: так, Парфенов, кого мы отмечаем в положительные плюсы, а кого в отрицательные минусы. Вот с того времени я не знаю более сокрушительной формулы победы пиара над журналистикой. Это региональный пиар. Норма того, что «Пензенская правда», неважно, правда ли она сейчас называется, это орган обкома и облсполкома, неважно, как называется ныне обком или облсполком, это норма и журналистского сообщества, и местной жизни. Скажем, на канале ТВЦ, когда представитель совета директоров является пресс-секретарь мэра Москвы, это считается это нормальной практикой, потому что, разумеется, московский канал является органом МГК, КПСС, и что там еще в таких случаях писалось с «Московской правдой». Дальше все зависит от меры вкуса, разумеется, не журналистов, а местных властей, и в Южном федеральном округе, в Татарии и Башкирии это имеет совсем сладкие формы. Ну а вот в традиционно российских областях это как-то чуть-чуть по сдержанию, за исключением Орловской области, где, ну, как известно, совершеннейшая фантасмагория. Вот почему-то там любят писать о власти в стихах. Там литературные традиции огромные, и в этом смысле вот еще одна цитата позволю: «Земля Тургенева и Фета любовью Строева согрета». Есть стихи и о жене, и даже о внуке, который тоже Егор, разумеется. Но все, конечно, бледнеет перед яром федеральной власти, федеральных же СМИ. И в этом смысле практически вся общественно-политическая информация так или иначе является пиаром федеральной власти или действительно разных группировок в ней. Единственное, что я не могу согласиться с тем, что это размещение пиара, потому что если власть сама является собственником или контролером средств массовой информации, скажу, к чертовой матери, там размещение пиара, это директивная публикация. Конечно, власть действительно неоднородна, но что касается президентской администрации, лично первого лица и силовиков, то там, конечно, это однозначно только пиар. Еще цитата из федерального издания. Николай Платонович, на фоне роста международных контактов продолжают ли спецслужбы иностранных государств проводить разведывательные акции против России? Ответ. Как бы вы подытожили итоги работы ФСБ по обеспечению экономической безопасности России в уходящем году и так далее? Это то, что при советской власти называлось самоотчет. Никто даже не потрудился это изложить в устной форме. Так не задаются вопросы и так на них не отвечаются ответы. Я вообще не представляю, было ли беседа. Последний, может быть, такой момент о пиар-вакханалии, которая началась с момента назначения Дмитрия Медведева первым вице-премьером Сергея Борисовича Иванова, просто вице. Средства массовой информации, если говорить об ежедневных газетах, то это, конечно, только «Коммерсант» и «Ведомости», которые не обязаны выбирать терминологию, всегда это называют операцией «преемник» или там первым туром квалификационного чемпионата вице-премьер-лиги или еще каким-то образом изгаляются. Вот. Что же касается средств массовой информации, которые прямо контролируются властью, то там была сначала история с Андреем Сычевым, в которой получалось, что как бы это объективно, вольно или невольно, а скорее, возможно, вольно, было антипиаром Сергея Иванова, на что, разумеется, Сергей Борисович обиделся. Затем это было прекращено, и потом ему отработали полностью, вот как бы компенсировали понесенные утраты, пышно отметив 5-летие его пребывания в министерской должности. И далее уже наблюдается вот такой изумительный унисон, вот очень симметрично, за исключением некоторых изданий, которые как бы так тяготеют к тем или иным группам. Но в принципе, вот, например, одна федеральная газета их публикует просто через день, каждый раз на одном и том же месте. Это правая сторона первой полосы. Я текст бы привел. Вопрос. Насколько в армии решены и как решаются социальные проблемы? Ответ. Действительно, надежность социальных гарантий военнослужащих – это один из самых весомых факторов укрепления вооруженных сил. Конец цитаты. Это даже стилистически, но вот слух это читать иначе, как Игорь Кириллов, читающий текст речи Юрия Андропова на встрече с избирателями Бауманского избирательного округа, это не получается. С этим синтаксисом нельзя справиться в другой интонации. В этой системе координат, кого положительные плюсы, кого отрицательные минусы, конечно, обращенные к самым широким народным массам, вот пресловутой Марии Ивановне, которая вот как-то там вот деду Пахому с печкой, который вот все с нее слезает для того, чтобы включить родную кнопку, тут совершенно все понятно, что с самого начала, с интонации, с той подачи, нам всегда ясно, мы без всякого подполковника из политуправления поймем, кого в положительные плюсы и кого в отрицательные минусы. И, конечно, сам антураж, пусть и очень хай-течной студии, и женщина, воплощающая собой лик России, форма которой выигрышно подчеркивает последний жакет Армани, когда говорит тоном заведующего учебной частью по внеклассно-воспитательной работе
Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с министром здравоохранения Михаилом Зурабовым. Решила реформирование отрасли. Особо подчеркивалось, что в ближайшее время платной медицины не будет. И дальнейший чистом виде подмен журналистики пиаром, когда так называемые протокольные съемки, вот так называемый пул, выдается за журналистику, за репортаж, то есть когда два государственных мужа зрелых лет на одну телекамеру пытаются работать с документами в стилистике. У нас сейчас уже порядка 10%. Важно, чтобы вы не забывали об этом. Уже сейчас даже 12. 12 это хорошо. Но... Владимир Владимирович, обязательно. Вообще в детстве это называлось «Монгол-Шуудан». Вот была такая надпись на марках. И, конечно, сознательное культивирование в значительной степени азиатских форм и методов введения подобного сорта информации, включая вот это чудесное северокорейское селекторное совещание со страной, когда обогревается Усть-Кут и проводится водопровод в кубанскую станицу. Это все, конечно, печально.
После монолога Леонида Парфенова телеведущий Алексей Пушков попытался переломить ход дискуссии и привычно передернул карты в колоде.
Мне кажется, что все-таки не надо считать общество российское обществом идиотов. Путин победил на выборах тогда не потому, что избиратели изнасиловали. Давайте не будем. В 96-м избиратели действительно изнасиловали Ельцином. Правда, Зюганов... Конечно, был тоже та еще альтернатива. Путин победил по понятным по каким причинам. Он победил, потому что он был антиельцин. Вообще можно было практически ничего не делать, не показывать его на бомбардировщике. Вы вспомните, на выборах 2000 года он был знаменит одной фразой насчет того, что мочить чеченцев в сортире, да, будем, террорист. Все, больше он практически ничего не сделал. Он вообще ничего не делал. Потом на следующих выборах, какие бы ни были игры вокруг этих игров, политические, и ненужные часто игры, которыми занимается власть у нас, Путин тоже победил логично. 75%, не 75%, но все равно ясно было, что нет другого политика рядом с ним. Не надо считать, что страну обманывают. Страна действительно не видит сейчас альтернативы Путину. А что, она есть?
Леонид Парфенов на манипуляции Алексея Пушкова возразил.
Ну, во-первых, операция «Преемник» сама по себе просто. Вот операция «Преемник» неосуществима без госпиара, госпропаганды. В этом смысле 99-й, 2000-й совсем нельзя сказать, что никто ничего не делал. И полеты действительно, вот эти входит Путин в летном шлеме, это все было тогда. И ночной переезд в Чечню, и каждый раз выпуск новостей, начинающийся со слов «сегодня исполняющий обязанности президента Российской Федерации» далее по тексту. Ну, а уж каким убийцей Тейтума был Юрий Лужков, и что было с костяной ногой Евгения Примакова в 99-м году, если это считать ерундой в сравнении с 96-м, ну, это как-то странно. Кроме того, конечно, олигархическое телевидение плохо, и это показывает не только опыт России, но когда единственным олигархом становится государство, это еще хуже. И, наконец, в-третьих, разумеется, ни Борис Немцов и ни Ирина Хакамада могли бы там что-то побеждать, но если бы были возможности для того, чтобы на политическом поле могли появляться другие лидеры, это же совершенно очевидно, что их нет. И если представить, что выступавший сегодня, скажем, Евгений Чичваркин в своих розовых джинсах пришел бы в российскую публичную политику, то еще можно было бы посмотреть, где бы оказались нынешние спикеры двух палат, которые в обычной ситуации годятся только на анекдоты про овощи. Замещение чиновными назначенцами, выпускниками Ленгосуниверситета имени Жданова, это, вот если это политика и это то, что выбрала Россия, из чего ей выбирать еще? Разумеется, у нас ни у кого не было альтернативы до тех пор, пока его не свергали, он не умирал или не назначал преемника ни Николаю Александровичу, ни Александру Федоровичу, ни Владимиру Ильичу, ни Иосифу Виссарионовичу, ни ну, кто там еще дальше, Никита Сергеевич и так далее. И что? И каждый раз не было. И Ельцину не было альтернативы в 96-м году. И перестройке не было альтернативы, как мы помним. И новому мышлению, и всему не было альтернативы. Конечно, когда выборы из одного и говорят, а кто ж еще-то? Ну, конечно, один. Ну.
Леонид Парфенов заметил.
Ну так если бы Путин бы рассказывал о своей экономической программе, которая тоже в конце концов закончилась застоем, так может выбрали бы дедушку Примакова как раз? Он на Бровеносца-то больше похож. Ведь, как известно, Брежнев-то является политическим идеалом России. И то, что сейчас говорится о стабильном государстве и прочее-прочее, все это вот человечество золотое, это же опять все на нефтедолларах, как и в лучшие времена минерального секретаря. Ну о чем тогда говорить?
Затем главный редактор российского «Ньюсвика» Леонид Парфенов подвел итог дискуссии уже в кулуарах. кулуарах.
Пресса, она должна остаться вот по ведомству пропаганды и агитации, потому что это наше святое. Потеряем Россию, а иначе или там к этому не готов, опять какая-то мифическая тетя Маня, которая хочет только читать в «Комсомолке», от кого беременна Наташа Королева. Знаете, это все бредни, это все оправдание. С нашей ли стороны, со стороны ли властей?
Вывод из этого разговора пусть сделают слушатели. Мне же кажется, победили не журналистика или пиар, победила государственная пропаганда, превратившая многие телеканалы и издания в средства массовой дезинформации. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 22 мая поговорим о месте России в Европе. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Сочи президент России Владимир Путин принял главу палестинской автономии Махмуда Аббаса. Сможет ли Россия стать посредником в израильско-палестинском конфликте? Гость программы – поэт Андрей Дементьев, бывший руководитель корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».